Чвэрцьстагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
У гісторыі пра збіццё дэпутатаў Верховнага Савета 12 красавіка 95 года ў авальнай залі, пра якую сённяшні расповед, да гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзясяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручывалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы пазняку. Генеральная пракуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95 год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашэнка прапанаваў Верховнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верховнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку ў авальнай залі. Мы селі перад прэзідумам, перад нашымі калегамі-дэпутатамі. І тут адбылося нечаканае. Пытанні, прапанаваныя Лукашэнкам, пачалі правальвацца. Яны не набіралі неабходнай колькасці галасоў дэпутату. Такім чынам, рэферэндум мог быць сарваны. Гэта быў поспех апазіцыі БНФ і правал прэзідэнта. І вось тады, праз некалькі гадзінаў, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычныя падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95-м. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні ўдзельнікаў, запісаныя карэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзею. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зінон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжаноўскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вяла Галіна Айзенштадт.
Першы раз уварвалася прыблізна 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і прыблізна 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапаноўвалі пакінуць памяшканне. Мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым ускураных куртках была зроблена папытка спроба нас взяць сілай, на што ім было сказана пра статус дэпутата. Калі мы ўжо сабраліся спаць, прыблізна у 2 гадзіны з'явіўся дэпутат сельсавет, начальнік аховы, дзяржаўнай аховы, і таварыш Каралёў, начальнік аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвілін у залу ўварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. У масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала па перыметру, па авалу залы. Астатняя частка, прыблізна чалавек 60 кілометраў до нас, пачала выкарыстоўваць дубінкі, білі. Да пазняка прыгнулі нагамі. Яму ўчапіліся ў вочы, і ёсць. Мне скруцілі рукі, я ўжо не мог не адбівацца нічога. Скажам, так, беленька заскруцілі, я сам бачу, як яго білі нагамі.
І тут я перепиню запис власного виступу на площі раніці 12 красовіка, каб включити фрагмент інтерв'ю, якою увечері того ж дня Зенон Пазняк дав кореспонденці Радіо Свобода Ларисі Верес. У ім ён пригадує один істотний епізод тієї ночі.
Як ви себе відчуваєте? Бо ми чули, що на вас напали і вам там вуха хотіли вибити.
Ну так, да, було тут усього. Тут і розбивали в очі, і носи, там Баршевському все. Ну, це бандити. Справа тим, що це люди, які напали, це були не білоруси. Це русські кримінальники, яких навербував Лукашенко з Росії. Вони навіть не громадяни Білорусі. І там вони з особою ненавистю, все білоруське. Там все, до речі, добре та чули. Ми з їх маски там з некоторих поздирали, щоб поглядіти на ці монгольські фізіономії.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю, якое Зенон Пазняк даў Радіо Свабоду ўвечары 12 красавіка. Мангольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на ўвазе азіяцкія. Такія не зусім карэктныя, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае аднак тое, што сапраўды тады ў тую ночу бачылі дэпутаты, калі спачатку Ігар Герменчук, потым Пазняк і яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах генеральнай пракуратуры Зэпа Брольшсу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэння беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, просто не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто ўдзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся. А цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад Домам ураду. Пра начныя падзеі ў авальнай залі людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі.
Специальной оковы президента. Это было в такой жорсткой форме, прикладно 200 человек в масках с автоматами за плечами накинулись и стали сбивать ногами депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки и погульвели по колу овальной залы, а ОМОНовцы, кожный, который сустракал мне, кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отримали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было соправды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот скажем, депутату Беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки.
Скажи, коли ласка, соправды Зенона Пазняка больше за всех побили?
Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрихтованным до боек, в принципе, смог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схопил его за вока рукой и пробовал выдавить ему око. И после этого он зараз вот был там у медичной установе, повинен был там робить рентген.
Это говорил Лявон Баршчевский, а теперь слово Николаю Крыжановскому.
Бачите, у меня вот два гузики выдраны. Меня схопили, закрутили руки, выбили левое плечо вывихнуто. Мы побои сняли. У многих есть синяки на спине, на плечах, на твари, на руках.
руках, на ногах. Нас просто вытягнули по 5-6 человек, вытягнули из этой залы и кинули в воронки. На этих воронках нас разнесли, довезли у центра Минска, там высадили, а депутата Шута сбили дубинками, коли высаживали. На питание, коли еще пришел сельсовет, на питание, чей вы выконываете загад нас отсюда выставить, он сказал, что указание дал президент очистить зал любой ценой. И мы провели эту ночь, мы голодуем, мы провели эту ночь тут, у покоя Лявона Дейки. И сегодня я могу говорить с Грибом, выяснилось, что ни МВД, ни керовник МВД, ни керовник КДБ загада не давал. Когда я запытался Мислава Ивановича, кто давал загад, он говорит, не знаю. Я запытался Мислава Ивановича, а скажите, а Альфа подпорядковывается кому? Он говорит, президенту. А кто президент? Мы пока не можем ничего свержать, мы будем звертаться у прокуратуры, у высший суд. Мы поведомили все представницы дипломатичные тут на Беларуси, и мы лечим, что это произвол. Для нас теперь мета это усталявать законность и конституционность суду в этой краине. Бо коли сегодня пролилась кровь депутатов, завтра прольется кровь просто громадянов.
После этого Сергей Наумчик запросил журналистов перейти площадь Незалежности у будинок Горсовета. И оппозиция имела намер наладить пресс-конференцию. Однако там усих чекали шероги милиции те Амана, которые начали брать людей у кольцо и выштурховывать у проем помеж будинками Горсовета и университета. Причем денежили довольно бесцеремонно, применяючи силу так, что обуренные люди начали скандировать. Лявон Барщевский, у якого после вчерашнего сбивания и теперь раптом потекла кровь с носу, Валентин Голубев, Миколай Крыжановский и другие депутаты оппозиции попробовали засоромить амановцев, але яны не слухали их. До меня подошел профессор Круковский.
Я просто обуренный тем, что зараз отбывается. Это фактически отбывается фашистский переворот. Что робится сегодня? Это фашистский переворот.
Янон Позняк попробовал оборонить людей, потребуючи от амоновцев вести себя належным чином. Але гэта не вельмі на іх уздзейнічала.
Што вы робіце? Што вы робіце?
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Адразу пасля збіцця дэпутаты зафіксавалі траўмы ў лічкамісіі і звярнуліся ў генеральную пракуратуру. А 9 раніцы група дэпутатаў сустрэлася са старшынём Верховнага Савету Мячаславам Грыбам, які неўзабаве склікаў прэзідыум Верховнага Савета. Рэпартаж з прэзідыуму на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Падзеі мінулай начы былі адзінай тэмай паседжання. Мячаслаў Грыб, як высветлілася, меў сёння раніцай размову з Александрам Лукашэнкам.
Я пытаўся прэзідэнта, які яго адносіны да працы сесіі, якія намеры. И он выказал мне, что он не думает заборонять працу Верховного Совета, а я сказал, что он не дозволит в резиденции президента проводить голодовку никому, какие бы это депутаты ни были. Я, говорит, несу против голодовки, нехай проводят, где хочешь, их справа. А лишь это резиденция президента считается, лечится, и я в этой резиденции дозволено это не дам. Я приму все меры, чтобы это не допустить.
Перепыню репортаж Алены Радкевич. Кабинеты президентской администрации местились у правым крыле Дома Ураду, а депутаты БНФ проводили голодовку у овальной зали, где заседал Верховный Совет. Зрешты и сам Дом Ураду с правым, с левым крылом в овальной зале не был ниякой резиденции президента. Такого понятия «резиденция президента» юридично попросту не існавала. Гэта вынік фантазія ў Лукашэнкі, ягонага жадання прысабешыць сабе тое, што яму не належыць. Але паслухаем, што казалі члены прэзідыуму. Калі б іх дзеянні ў той дзень адпавядалі іх словам, гісторыя Беларусі магла б пайсці па іншым шляху.
Прапанавалі выказацца сябрам прэзідыуму. Слова ўзяў Ніл Гілевіч.
Ну, раз ужо такое вышэйшае соізваленне нам дадзена, что все-таки мы можем собраться там. Ну, подякуем и изберемся. И изберемся, я передал еще от имя президиума. Я пропоную внести на разряд питания об отмене принятых нами постанов, які дотичуть референдуму. Отмяніть постанову, якою ми ухвалили в основі. Отмяніть постанову об 14-м об даті референдуму і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку урятуємо гонор свой, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, ну, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося поговорити про многое, в тим ліку, і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на наразі у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просимо просив не виносити і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже усі наїлися цієї форми керування і зрозуміли, що таке.
Миколай Савицький.
Я думаю, що якщо уж ставить вопрос, то речь идет о том, есть ли приказ о насильственном физическими оскорблениями действием был, исходил от президента, значит, мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет.
Вядома, депутатам мало да сподобы самим подаваться у отставку. Однако гонор ображаный, и, бодай, наибольшим демаршем из усіх магчимых был намер не проводить поседжение у зале Совета Министров, где безпека не гарантованная. Хотя подрыв имиджу законодавчей улады закранул усіх. Навод зазвычай стрыманный Мячеслав Грыб промою сакраментальную фразу.
Я хотел бы заважить наступное. Еще николи мы так близко не находились до громадянской войны, как сегодня.
Зрозуміло, що многі захотіли вислухати міркування генерального прокурора. І тут Василь Шаладонов проявив себе принципово і годно. Ситуацію. Однак навіть некоторі хлопчики з КДБ сьогодні вночі у будинку, де голодали депутати, виглядали щиро збянтеженими і конфіденційно питалися, кому потрібна була така дзика акція, відовочно неадекватна ситуація, яку можна було спустити на тормозах, і яка натурально б затухла зі спиненням про два дні праці парламенту. Демонстрація грубої сили, яка не спиниться ні перед чим, примусила сьогодні задуматися і некоторих членів президіуму. Вони бачили, що роз'єднані нічого не зможуть супротивпоставити цій силі. Так, учора здалися рейдиші сьогодні опозицію, завтра їм попереламають хребет, тим відомо, у кого він ще залишився, усім по особку. Показально, що вирішивши прийняти політичну заяву протесту, сябри президіуму довго не могли знайти у своїх шерегах охотних узначалість групу по випрацовці заяви. Однако инстинкт выживания поставил на порядок дня и пропонул створить комиссию от Верховного Совета, якая бы обороняла у Конституционном суде правы депутатов, и нарешті заняться парламенту толкованием наибольш спречных артикулов Конституции. Повинна урешті быть реальной противага безмежной, фактично диктаторской владе.
У репортажа Алена Радкевич про посяджение президиума Верховного Совета вы почули фразу, якая, коли про ее стало вядома, абурыла Александра Лукашэнку. І пазней Мячэслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі, і не толькі ў зале прэзідыуму на пятым паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс.
Я хацеў бы заважыць наступнае. Яшчэ ніколі мы так блізка не знаходзіліся за грамадзянскай вайны, як сёння.
Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі «Народны згоды» Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт.
Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца здання, будуць мініравацца партыі, будуць мініравацца людзі. Шукать ворога. Я хочу сказать, вчера вечером мне телефоновали товарищи, попросили, как я вышел на улицу с ними, поразмовлял. И амаль 30 хвилин за мною ездило две машины. Две машины, которые сопровождали, куда бы я ни пошел, они выезжали по следу. Вот какое минирование здесь сегодня у нашей Беларуси. Далее будет развертываться позиция, думаю, наступным чином. Улечивайтесь то, что экономика разваливается. Улечивайтесь то, что керавництво республики, президент республики, а май ничего не робит и не ведает выйти. Будет робиться пошук ворогов. Будет робиться призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супрать, а просим. Я вот, как депутат Верховного Совета, звертаюсь с просьбой до президента. Предложите больше усилий, намаганий, как бы эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не здарается, не отбывается. Не отбывается по одной простой мишени. Замінірование мозгов.
Вось як прокоментовал подзеі аглядальных свободы Валянцін Жданко.
Акція уладаў у дачыненні да депутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі ўдзельнічалі сілы як мінімум трох розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы депутатов и журналистов высветлить, якой силовой структуры подпорядкованные гэтыя силы оказались беспаспяховыми. Командующий внутренними войсками генерал Агалец поведомил, что подначаленные ему силы команды на такие деяния не отрымливали. Депутаты оппозиции не сомневаются, что акция была проведена намаганнями службы аховы президента, структуры, подпорядкованной непосредственно Александру Лукашенко. До такой думки схиляют найперш имены тих особов, якія з'являліся уночи в зале посяджения у парламенту и отдавали загады узброеным подразделениям. Это были начальник управы аховы Дома Ураду полковник Тесовец и начальник аховы президента Королёв. Зрэшты, яны не надта і хавалі, чые загады выконвалі. Депутат Уладзімір Заблоцкі, аналізуючы вайсковы аспект наладжанай акцыі, не без сарказму заўважыў, што ролю галоўнакамандуючага ў ёй выконваў прэзідэнт, ролю начальніка штабу, кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын, а ролю начальніку тылу, начальнік кіраўніцтва справ Іван Цецянкоў. Депутати опозиції, розповідаючи про ночний напад, не могли знайти логічного обґрунтування того, для чого президенту спотрібилося прийняти таку несуразмірну силу. І справді, з пункту гледження розважного сенсу, цьому тяжко знайти розумне обґрунтування. Справа, хоча й за все, у психологічної напруженості ситуації і у імпульсивності натури того, хто віддавав загад на применення таких сил. Безсенсовно шукати логіку там, де учинками керують помсливість і істеричність. Іронія льосу, Олександр Лукашенко не може не пам'ятати, як усього 9 місяців тому у гэтым же будинку Дому Раду ахова В'ячеслава Кебіча пінала ногами його, будучого президента, при спробі увести у опечатаний кабінет антикорупційної комісії. Той замах на депутатську недотикальність Лукашенки, розрекламований потім пресою, дорого коштував Кебічу. І ось ситуація повторяється, тільки у несуразмірно більших масштабах. Ті ж ОМОНовці топчуть ногами і заломують руки колишніх колегів Лукашенки, знову демонструючи, що у гэтых стенах нічого не коштують ні депутатський гонор і годність, ні закон об статусі парламентарія, ні елементарные нормы моральности.
На сесії Верховного Совета Александр Лукашенко виступив з нервовою промовою, у якій заявляв, що нібито депутати БНФ достали ножи і погрожали зарезати самих себе, залить з дому у раду кров'ю, що нібито ніхто депутатів не збивав, що їх акуратно винесли і розвезли по домах, і навіть обіцяв показати по телебаченню відеостужку. Рашучи настрой, який панував керівників Верховного Совета, заступив місце розгубленості. У той час, як у Верховного Совета були підстави створити парламентську комісію для розслідування ночних подій і у випадку дотичності до їх Олександра Лукашенки розпочати процедуру імпічменту, а Лукашенко навпрост заявляв, що керував операцією евакуації депутатів, більшість депутатів спалохалися і проголосували за референдум. Ось як ночні події у овальній залі на хвалях Радіо Свобода прокоментував Василь Быков.
Вельми хотілося б помолитися, зрізати все як епізод у непростих колізіях політичного змагання на Білорусі. Але, здається, помолитися тут немагчимо. Те, що відбулося в останні дні, є нечто інше, чим все прелюдія фашистовського перевороту, коли група особов учиняє криваву лазню у стінах парламенту і захоплює усю повноту влади в Україні. Відбулося те, що недавно відбувалося хіба що у шеру латиноамериканських країн, у Чорній Африці, в некоторих країнах Азії. Але що цікаво, ніде той диктаторсько-фашистовський режим не затримався надовго. У крайньому випадку його хутко зміняв такий ж, хоч і під іншим керівництвом, які ставився до своїх попередників так само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тоє інспіровано зверху, під керівництвом бицем би демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарна сила. Раніше він ту силу про свою славуту вертикаль погрозливо реалізовував на площах та вулицях, які захопили озброєні формування з їхньої техніки, як це було 9 красовика. Зараз там кожного, хто у день угодків БНР відважився взяти у руки білоруський національний стяг. Тепер їх судять у різних судах столиці. Але саме на весь світ ганебне він учинив у парламенті, коли применив силу та жменьки непокорної опозиції. Навіть кишенний по сутності, послухмяний і прокомуністичний Верховний Совет став для його перешкоди. Але перешкоди по шляху куди? Відомо ж, до встановлення особистої диктатури, каб усерйоз і надовго. Сьогодні він перемог руками горілов у чорних масках. Уже певне, що на Білорусі не буде парламенту, не буде демократичних виборів, зникнуть рештки вольної преси. Країни закерує президентська хунта, а як керують хунти, ми добре відаємо з недавнього опиту. Беларусь падає ще глибей у прорву політико-економічного кризису, на вийсці з якого страшуються опошні сподівання. Що ж, можна хіба повіншувати білорусів з минулими виборами? Горе не зробиш для себе, для громадськості, для нащадків так само. Василь Биков для Радіо Свободи, Мінськ.
Четвертого листопада 95-го года Генеральная прокуратура припинила криминальную справу по факте сбиття депутатов. З офіційної постанови, підписаної слідчим по особливо важних справах Язепом Бролішем, виникало, що прокуратуру удалося визначити, що у ніч з 11 на 12 грудня 95-го року у домі уряду були військовці внутрішніх військ воєнної частки 32-14 у кількості 37 чоловік, першої роти військової частки 54-48 у кількості 43 чоловік, отряд міліції особливого призначення МУС у складі 86 чоловік, 24 служачих головного управління ХОВУ МУС. Гэтыя військовці показали, що гвалту до депутатів не приймали. Далі у постанові відзначається, що окрамя вышеназваних, у домі ураду былі і прымянялі актыўныя дзеянні ў дачыненні да дэпутатаў падраздзяленні, ведамасная прыналежнасць і асабісты склад якіх следствам не вызначаныя. Дадзеныя аб удзелі ў падзеях, якія расследуюцца ваенізаванага фармавання ў органаў дзяржбяспекі па барацьбе з тэрарызмам, кіраўніцтва КДБ не пацвердзіла. Датычнасць войска да падзеяў у домі ўраду Міністэрства абароны адмаўляе. Тут я перапыню цытаванне. Праз пару гадоў тагачасны першы намеснік старшыні КДБ генерал Кес сказаў журналістам, што людзьмі ў чорных масках былі менавіта афіцэры групы КДБ «Альфа». Ну а што ж з відэазапісам начных падзеяў, які Александр Лукашэнка абяцаў паказаць па тэлебачанню пацвярджэнне таго, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, што іх акуратна лезні на руках вынеслі. Цитую документ Генеральной прокуратуры далей. Управлением аховы при президенте Республики Беларусь неодноразовые запыты прокуратуры покинуты без реагования. Кассеты видеозапису, зробленного у зале поседжания Верховного Совета, администрация президента следству не передае. Змест кассету мае істотное значение для выявления кола удельников подзею, якая расследуется. Старшы следчы па асабліва важных справах Язеп Броліш следства прыпыніў з прычыны невыяўлення асобаў, якіх трэба прыцягнуць у якасці абвінавачаных. У адстаўку з пасады генеральнага прокурора быў адпраўлены Васіль Шаладонаў, які ўзбудзіў крымінальную справу, і справа была адпраўленая ў архіў. Якое значэнне мелі тыя падзеі ў авальнай залі? Калі абстрагавацца ад лёсу 19 збітых дэпутатаў і паглядзець больш шырока, робіцца зразумелым, што ноч з 11 на 12 красавіка 95-го году была своеасаблівым падзелам, гэткім рубіконам, перайшоўшы які, улада ўжо не спынялася перад тым, што неўзабаве дазволіць ставіць краіну ў адзін шэраг з аўтарытарнымі рэжымамі.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Падкасты Радыё Свабода.
Здравствуйте. С вами канал Свабода Прэміум. Я Юрий Друкахруст, а также наш сегодняшний гость, военный эксперт из Азербайджана, Агил Рустамзаде. Агил, здравствуйте.
Приветствую.
Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что первый этап, как там называют, специальной военной операции в Украине успешно завершен. И теперь, по словам российского министра, вооруженные силы займутся освобождением Донбасса. По словам Шойгу, уничтожены, ну почти уничтожены ВВС и ПВО Украины, уничтожен военно-морской флот, нанесен большой ущерб сухопутным силам Украины. Агил, вот насколько вот это описание ситуации Шойгу, оно соответствует действительности, что уничтожены ВВС, ПВО, ВМФ.
Ну, в этом заявлении есть такие моменты, с которыми можно согласиться, но в целом это заявление неверно в принципе, потому что цели специальные, как они называют, цель специальной военной операции не достигнут. Они обозначали целями для специальной военной операции это изменение военно-политического строя в Украине. Денацификация и прочие вещи, которые все уже знают и повторять не имеет смысла. Но вместе с тем они правы в том, что военно-воздушным силам и силам противовоздушной обороны Украины нанесен очень ощутимый ущерб. То же самое и военно-морской флот Украины получил огромные потери. Но что касается сухопутного компонента, тут еще надо посмотреть, кто пострадал больше и у кого потерь больше. Это заявление не совсем отображает всю картину того, что произошло за 34 дня войны в Украине. И они приступили к выводу своих вооруженных формирований в Киевской и Черниговской области. Они это сделали не от хорошей жизни. Если бы они их оттуда не вывели, их бы уничтожили. Северная операционная зона по линии Киев-Харьков была бесперспективна, ее ждал разгром.
То есть вы считаете, что вот то объяснение, которое они дают, что, мол, на переговорах в Стамбуле было достигнуто некое согласие, и поэтому мы, мол, в знак, так сказать, как жест доброй воли, вот, значит, приостанавливаем. Ну, еще... А вы считаете, что дело не в этом?
Еще до объявления каких-либо заявлений целых 10 дней северное оперативное направление, она хромала. Она испытывала огромные проблемы с обеспечением. Она была бы уничтожена. Там же велись бои. В некоторых местах украинская армия переходила в контратаки. И вместе с этим параллельно мы наблюдали, что началось смещение центра боев на юго-восток Украины. Там российская армия имеет перспективы выхода при истечении соответствующих обстоятельств, выход на плюс-минус границы Луганской и Донецкой областей. Это мы замечали последние 5-6 дней до этого заявления. Это заявление, скорее всего, носит пропагандистский характер. Я считаю, что цели военной операции провалены, и российская армия потерпела поражение на данном этапе.
Ну, а вот по поводу поражения. Из того, что мы слышали из уст президента Зеленского, и то, что вот стало известно из переговоров в Стамбуле, что Украина, ну, как минимум, готова на нейтралитет. Зеленский говорил о том, что этот вопрос может быть вынесен на референдум. А, собственно говоря, почему, если вы говорите, что Россия уже, в общем, потерпела поражение, а почему не выставляются условия, ну, я не знаю, выплаты репараций, суда над военными преступниками? Почему не говорится, что вообще наш нейтралитет и наш курс НАТО вообще не ваше дело?
Это промежуточные переговоры. То, что вы все перечисляете, бывает после полной военно-политической победы. А эта победа пока на первом этапе.
Волю победить... В каком смысле? Вы сказали, Россия уже проиграла.
Не, я сказал, на данном этапе российская армия потерпела поражение на северной операционной зоне. Я как военный четко себе понимаю, что такое победа, что такое поражение, что такое стратегическое поражение и прочее. На данном этапе на северной операционной зоне российская армия потерпела поражение. Цели операции не достигнуты. Добавить мне больше нечего.
У меня следующий к вам вопрос по поводу прогнозов, которые давались перед началом войны. Ну, они давались разными людьми. Например, Александр Лукашенко говорил, мол, три дня, через три дня. Но эти три дня фигурировали в оценках многих, скажем, американских военных экспертов, но не только экспертов. Вот я прочитал, помню, накануне войны Fox News опубликовал оценку, которую дал на заседании комитета Палаты представителей командующий, ну, фактически наш генштаб американской армии, генерал Милли. И он сказал те же самые три. По идее, он знал, по крайней мере, многое. Он знал и о том, что в Украину идут или будут поставлены джавелины. Он знал, наверное, о поставках боевых дронов. Он знал о состоянии российской армии, тем не менее он так сказал. Мог не сказать, за язык особо не тянул. Это не досужий эксперт, не журналист типа меня. Вот. Это военный, это чиновник. Почему он так говорил и в чем он ошибся? Почему он ошибся, как вы думаете?
Военным высокого уровня часто приходится делать политические заявления. У меня нет оснований говорить, что генералы американской армии не осведомлены о реальном положении дел, либо не знают всю тактическую или оперативную обстановку в каком-либо театре военных действий. Почему он это сказал, я не знаю. Но я знаю то, что, как любой военный человек, я еще до недели, еще до 10 дней до начала военной операции, я говорил, что это военная авантюра, если она будет. Я не верил, что Российская Федерация может пойти на такую военную авантюру. Но где-то после 20-х чисел я понял, что это военная авантюра, она ничего хорошего для Российской Федерации не доведет. Я это, моя страница на Фейсбуке, этому свидетель, не даст соврать. А то, что говорил начальник штаба американской армии, я думаю, что тут все-таки присутствуют политические мотивы больше, чем военные соображения.
А вот если говорить о военных соображениях, почему все-таки Украина, ну, по крайней мере, вот месяц сумела выстоять, сумела нанести, вот как вы сказали, ну, пусть, так сказать, локальное, но все-таки поражение, ну, армии огромной страны, армии страны богатой, несмотря на все санкции, армии, ну, все-таки страны, которая и в космос летает, и ядерное оружие имеет. И вот тем не менее, почему?
Это почему, произошло.
Как бы тут можно назвать одну или несколько вот как бы фишек, причин?
Стратегические просчеты при планировании операции. Был недостаточно оценен противник. Планирование специальной военной операции не придавало никакого значения сопротивлению украинской армии, украинского народа. Это такое состояние дел, это не вопреки, а это закономерное, что они проиграли. Они должны были проиграть. Такую операцию планировать, это не делает чести оперативному искусству российского генштаба. Нельзя нападать на страну, у которой 250 тысяч вооруженных сил, меньшими силами. Нельзя уничтожить военно-экономический потенциал страны 200 ракетами. 113 крылатых ракет применила Америка для того, чтобы поразить какие-то цели на одном аэродроме. А мы говорим с вами о стране, численность населения которой превышает 40 миллионов человек. Это была несоразмерная военная операция, и она не могла закончиться успехом. Почему и что заставило российский генштаб спланировать такую военную операцию? У меня есть домыслы, но нет фактажа. Но факт то, что даже до начала боевых действий было ясно, что это военная авантюра.
Игил, вот есть еще такой важный вопрос, на мой взгляд, который, может, меньше обсуждается, чем собственно, военное соображение. Это то, что война – это, в общем, ведь война, в том числе и экономика. И вот если говорить о Второй мировой войне, Великой Отечественной, как ее называют, в бывшем Советском Союзе. Ну вот Советский Союз, да, немцы фактически за несколько месяцев фактически снесли практически все производство, ну или взяли под контроль в западной части Советского Союза, но был кластер за Уралом, промышленный кластер за Уралом, который обеспечивал фронт. Да, обеспечивал ленд-лиз, но и вот этот кластер тоже обеспечивал. В Украине, как раз восток Украины, это и есть производственный кластер Украины. И премьер Шмыгаль говорил о том, что вот за этот месяц половина промышленного потенциала Украины уже уничтожена. У Украины было два порта, это Мариуполь и Одесса. Ну, Мариуполь, про какой порт, про какой транзит грузов вообще можно говорить? Одесса – то же самое, она под дулами кораблей. Что можно везти оттуда и туда? И вот не получается ли так, что Украина будет иметь большие проблемы, уже имеет большие проблемы, именно вот как война экономик? Или этот вопрос как-то решается? Скажем, ну, чем-то похожим на ленд-лиз, то есть через западную границу идут грузы разные, не только военные. Вот однозначно. Я понимаю, что это, наверное, вопрос деликатный, может быть, даже более секретный, чем военные поставки, но вот вы, по крайней мере, немножко в курсе, как он решается.
Ну, это ни для кого не секрет, что экономику Украины делаются инъекции стероидами, чтобы она держалась на ногах. Вот если даже возьмем экономические проблемы, Украина не испытывает гуманитарных проблем. Война – это всегда гуманитарные проблемы, огромные. У Украины огромные гуманитарные проблемы, но их решают за Украину. И Украина имеет все для того, чтобы воевать. Но крайне, да, немножко не хватает вооружений, но каких-либо экономических проблем, каких-либо гуманитарных проблем она не испытывает. И это благодаря... И это благодаря западной помощи. Западной помощи. Всеобъемлющей западной помощи.
В том числе и ГСМ, об этом много вот говорят, что ну, это, собственно, кровь войны. Если его нет, то...
Однозначно. Это помощь всеобъемлющая.
А вот на ваш взгляд, вы знаете, я вот на днях разговаривал с польской эксперткой, и я ей задал вопрос, что вот если, скажем, грузы, военные или не военные, положим, из Польши, попадают в Украину, и россияне их атакуют, это будет считаться нападением на нас? Она сказала, нет. В Украине нет. Почему россияне, они не могут или не хотят прервать, перерезать этот транзит?
Ну, понимаете, помощь, она же не по одной дороге идет. Она же распределяется по разным дорогам, по разным направлениям. Это нужно привлекать очень много авиации, чтобы они там взяли под контроль всю территорию украинской, Западной Украины. Россия это сделать не в состоянии. У Украины есть еще средства противовоздушной обороны, у них еще летают самолеты, и Украина не позволила России установить господство в воздухе. Если бы Российская Федерация имела господство в воздухе на всей территории Украины, она, в принципе, могла бы серьезно осложнить поставки западной помощи.
Следующий вопрос о ходе боевых действий. В общем, многие, так сказать, удивлялись, как-то пожимали плечами, когда в начале операции Путин объявил, в общем, главную цель. Да, вы правы, там упоминалась и денацификация, и демилитаризация, но главная цель называлась это, значит, обеспечение независимости, безопасности Донбасса. Боевые действия шли около Киева, Чернигов, Херсон. Но в Донбассе как раз в наименьшей степени. Почему? Сил маловато, очень большая украинская оборона там была. И это тоже вопрос, вот, поскольку они сейчас меняют задачу, насколько у них сейчас повышаются шансы? Потому что вот я многих читал экспертов, которые говорили, что они распылили, слишком распылили свои силы. А вот если сейчас они, их жизнь заставит собрать кулак в Донбассе, то ваш прогноз?
Дело в том, что наступать всегда труднее. Наступающая сторона должна хотя бы трехкратно, четырехкратно повысить свое, иметь преимущество над обороняющимся противником. В данном случае над Украиной. В теперешнем состоянии дел этого будет достичь трудно. Потому что в Украине прошла мобилизация, украинские войска дополнены частями территориальной обороны. И нет сомнений в том, что в отличие от Российской Федерации, украинские войска, украинский генералитет правильно проводит и планирует свои войсковые операции. То, что касается на Донбассе, да, боевые действия, то они начались параллельно с нападением на Киев, Чернигов. Просто это мало освещалось в средствах массовой информации. И там была попытка, и она продолжается до сих пор, прорвать линию обороны. Но просто за 8 лет войны украинская армия там построила глубоко эшелонированную линию обороны, которую прорвать силами Донецкой и Луганской так называемых республик не представляется возможным. А если, как вы говорите, собрать силы в один кулак и выступить в одном направлении, то я думаю, что да, можно достичь каких-либо результатов, плюс-минус выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Но хватит ли у Российской Федерации дальше сил? Это проблематично достаточно, потому что к специальной военной операции они привлекли 300 тысяч своих вооруженных сил. Эти 300 тысяч, можно считать, что они превратились в 200 тысяч. Измотанных в боях людей, военнослужащих. И какого-либо количества перевеса на украинской армии нет.
А вот как раз вопрос о ресурсах России. Ну, Россия, кстати, в своей истории очень часто плохо начинала. Вот, можно вспомнить и войну с Наполеоном, и Вторую мировую. Вот на ваш взгляд, какие ресурсы сейчас есть у России? Что она может? Ну, понятно, она может объявить общую мобилизацию. Но если говорить о технологии, о технологичных каких-то вещах, у нее есть ресурсы, есть резервы?
Нет, конечно. Россия не высокотехнологическая страна. У нее очень мало запасов высокоточного оружия. Все мы с вами видим, что Россия воюет, кроме крылатых ракет, Россия воюет той же техникой, что и воевала во Второй Чеченской войне, в войне 2008 года в Грузии. Как и какого-либо качественного скачка в российской армии нет, а его не могло быть.
А в украинской есть.
Благодаря западным поставкам вооружения есть, конечно. Запад поставляет современные системы вооружения Украины. Противозенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, средства ночного видения. В этом смысле украинская армия впереди. Именно благодаря поставкам этих западных систем, которые на одно поколение, на два поколения более продвинуты, чем российская.
А вот то, о чем говорит президент Зеленский, кричит о чем? Президент Зеленский, что закройте небо. Вот недавнее его очень резкое такое выступление в отношении Запада, что дайте им хоть 1% ваших танков, ваших самолетов, которые у вас там пылятся в ваших складах. Ну, значит, есть нехватка в этом всем, чтобы закрыть небо, чтобы получить тяжелое вооружение. Или вот те поставки, которые уже есть, о которых вы сказали, высокотехнологичные, они, в общем, компенсируют отсутствие вот этих опций?
Однозначно компенсируют. Благодаря ракетам «Стингер» Украина частично закрыла свое небо. То, что мы видим, каждый день сбиваются российские самолеты, большинство из них сбивают «Стингеры». Украинские воины научились уже сбивать «Стингерами» крылатые ракеты. А частично небо закрыли над Украиной. А то, что касается поставок «Джавелина», любая пусковая установка с «Джавелином», она имеет преимущество перед 60-тонным российским танком, потому что она его имеет возможность уничтожить на дистанции 5 километров. А российский танк не имеет возможности уничтожить одиночного стрелка на дистанции 5 километров. Ну вот вам и элемент асимметричной войны. Против танка не обязательно воевать танк. Как Украина может воевать симметрично, если у России 1000 танков, у Украины 300 танков, к примеру? Как можно воевать симметрично? Я считаю, что хотя этого оружия маловато, количество, насчет количества у меня есть вопросы. Запад может больше поставить оружие Украине, чтобы Украина воевала лучше, эффективнее. Но вот насчет качества предоставляемого оружия Украине, у меня, как у военного эксперта, никаких вопросов нет. Они поставляют Украине именно то, что надо.
Скажите, вот как вы оцениваете риск того, что Россия прибегнет к оружию массового поражения, биологическому, химическому, включая атомное? Об этом шел разговор, вот, кстати, на последнем саммите НАТО, где там говорилось, что вы этого не делаете лучше.
На данном этапе я не вижу каких-либо перспектив применения ни химического оружия, ни ядерного оружия. Но я не отрицаю возможность его применения в будущем. Потому что если даже будет объявлено перемирие, либо какой-то переговорный процесс, российско-украинский конфликт, который начался в 2014 году, может иссякнуть только при создании различных обстоятельств.
Каких?
Изменение политического строя Российской Федерации. Полная военно-политическая победа Украины.
А что может означать полная победа Украины? Москву возьмут? Пройдут маршем по Красной площади?
Я думаю, что если Украина выйдет на свои границы 2014 года, это запустит такие процессы в Российской Федерации, что там власть либо изменится, либо пересмотрит свои взгляды на роль Украины как государства.
Понятно, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. А нашим зрителям я напомню, что затем, как будут развиваться события и на поле боя, и в дипломатии, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум». Спасибо, всего доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Йон вампир, йон маньяк. Посылая отрады под кули, и он без смерти нияк. И того и он бомбить Мариуполь, да поможа ему друг усатый в кровавых задачах.
Что-то я не пойму, все, наверное, не так однозначно.
И он в упыр, Людашер, и он войну развязал с Украиной. Там за храс и теперь ядерной погрожает дубиной, разбомбил города. Над охвярами родные плачут.
Не спеши, подожди, все, наверное, не так однозначно.
А я он и друган сдал Украину российской навале. И наводить туман камням и дек на нас бы напали. Что за ханьба, скажи, нам николи никто не пропашит.
Подожди и не спеши, все, наверное, не так однозначно.